Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 26 августа. Меня зовут Юрий Будкин. И пиджак в пиджаке. Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук в Академии народного хозяйства и государственной службы. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир, значит, можно звонить по телефону, писать через СМС-портал или через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Уже вопросы пошли, но я хотел бы вернуться к программе «Иностранцы», которая только что шла. Мы там обсуждали норвежскую статью, которая в «Aftenposten» помещена под вопросом, действительно ли у Европы есть основания бояться России. И там другая газета, «Dagbladet», провела опрос и выяснилось, что 45% опрошенных называют Россию и Путина большой угрозой. У них есть повод?
Повод у них, без сомнения, есть. Мы довольно сильно стараемся, чтобы создать себе такого рода имидж всякими демонстративными учениями, плаваниями лодок, пролетаниями самолетами на опасном расстоянии и так далее. Насколько это видимость, насколько это нечто серьезное, сказать трудно. В наше время гибридных войн, как известно, пропаганда – это не просто половина дела, а это 4/5 дела. Если ты сумел произвести должное впечатление, то больше можно уже ни о чем особенно не беспокоиться. Я могу сказать из опыта моего собственного посещения наших северо-западных соседей, что да, и в балтийских странах, и в Норвегии этот вопрос, в общем, является актуальным. Во-первых, это, конечно, ложится на благодатную историческую почву, на свежие довольно-таки воспоминания о традиционной угрозе. Люди вообще любят традиционные паттерны, легко в них впадают. Как ни странно, они для них являются комфортными, даже если это паттерн там, страха и тревожности. Это привычный страх и привычная тревожность, об этом уже много думали и говорили, и поэтому в это как-то вот хочется впадать. Соответственно, вот оно и при малейшем поводе оно возрождается. Это причина номер один. Причина номер два – это действительно наши собственные действия. Мы хотим, по крайней мере, присутствовать на новостных лентах всего мира, и мы хотим присутствовать в качестве таких вот зловещих и загадочных акторов, о которых никто ничего толком не знает, но при этом все их опасаются. Наверное, это как-то лестно.
Но смотрите, возвращаясь к тому же «Aftenposten», но они потом говорят, а давайте на цифры посмотрим. Население у них маленькое, военный бюджет по сравнению с нами маленький. Ну вот если Россию сравнивать с НАТО в целом. Денег у них нет. А чего они тогда боятся?
Подождите минуточку. Это в смысле у России нет?
Ну, конечно, конечно. Они же сами это говорят. Мы это понимаем.
Понятно. Разумеется, военная мощь НАТО и Российской Федерации несоизмерима, потому что НАТО – это альянс огромного количества стран, среди которых самые богатые страны мира. Их военные бюджеты не сравнятся с нашими военными бюджетами, хотя доля военных расходов у нас зачастую выше, чем у стран более развитых, более богатых, чем мы сами. То есть тратим мы много, но в объективном выражении это получается меньше, чем у них. По понятным причинам, потому что у них денег больше, надо признать этот очевидный факт. Но они же опасаются не лобового столкновения всего НАТО со всей Российской Федерацией, да, не какой-то там новой Сталинградской битвы. Они боятся того, что будет какая-то провокация со стороны России. Либо не провокация, а даже несчастный случай. Два самолета неудачно повстречаются, два корабля друг друга заденут, подводная лодка заденет корабль. И дальше НАТО не будет на это реагировать. Грубо говоря, балтийские страны и, возможно, частично и Норвегия боятся, что их союзники как-то постараются не вписываться, бытовым языком выражаясь, за них, если у них будет какой-то конфликт с Россией. Есть ли у этого основания или нет, тоже сказать трудно. С одной стороны, там, ну, какой-нибудь там Дональд Трамп любит говорить, что вот мы за них платим, типа того, что за наших натовских союзников, а они нам не платят, и поэтому нефиг нам особенно о них беспокоиться. То есть вот там тоже своя изоляционистская риторика, имеющая успех, соответственно, он ее и рассказывает. С другой стороны, для самой организации НАТО, которая в последние годы, может быть, там немножко захерела в отсутствии ярко выраженной угрозы, конечно, это все то, что называется godsend, это подарок с небес. Они увеличивают свои бюджеты, они получают новую значимость политическую, им есть о чем поговорить. В общем, надо сказать честно, что это ситуация, которой почти все довольны, кроме тех, кому по голове попадет, если действительно, не дай бог, случится какой-то конфликт. Каждая сторона надеется, что его не случится.
Да, 692-й спрашивает, и все-таки, вот если 45% так говорят, когда их спрашивают, это показывает, как эффективно работает западная пропаганда?
Или это показывает, как эффективно работает российская пропаганда? Это показывает, до какой степени люди находятся внутри своего информационного потока, в котором им продают разнообразные угрозы. И еще раз повторюсь, очень эффективно, легко и просто продать человеку ту угрозу, к восприятию которой он готов. Значит, если ему рассказывать про, не знаю, там, про биологическое оружие, которое, говорят, у нас разрабатывается, не у нас, в смысле, разрабатывается, а вообще в мире, говорят, вот оружие нового поколения будет, с одной стороны, дроны, а с другой стороны, вирусы, есть такая теория, то это еще трудно воспринять, это трудно как-то переварить, и не очень понятно, как этого бояться. Как бояться русской армии, понятно, этим занимались поколения. Соответственно, для средств массовой информации это легкий товар, пользующийся спросом. Выработка его стоит дешево, а спросом он пользуется большим. Ну, действительно, кем надо быть, чтобы не таким случаем вот за него не ухватиться.
Смотрите, про пропаганду. Вы вот тут сразу, чья это пропаганда? Теперь уже вообще непонятно, где чья пропаганда. Сегодняшние новости про Паралимпиаду дважды показывали нам, что мы не очень понимаем вообще, в какой момент надо начинать верить или, наоборот, завершать верить сообщениям. Паралимпийский комитет Китая не исключил отказ от Паралимпийских игр, сообщает Deutsche Welle. На это ссылаются российские средства массовой информации, потом выясняется, что Deutsche Welle об этом ничего не говорили. Потом Трамп говорит о том, что зря наших отстранили от Паралимпиады, и говорит об этом в BBC, но BBC об этом ничего не знает. Что это такое?
Я слышала вчера эту новость на «Эхе Москвы», будучи у них в эфире, да. Об этом написала, например, «Российская газета», официальный орган правительства Российской Федерации.
Это успех чьей пропаганды?
Тут надо просто найти первоисточник, кто первый. Если это был юмористический сайт типа Onion, с которого довольно часто новости попадают совершенно серьезные СМИ, да, есть всякого рода такие пародийные ресурсы, которые шутят шутку, а потом, глядишь, ее и подхватывают уже совершенно всерьез, то это один расклад. Если это целенаправленная фабрикация, в чем наши средства массовой информации вполне замечены, то есть когда они просто придумывают от балды какие-то новости, которых никогда не было. Или есть новости, которые происходят от того, что в литературе называется unreliable нарейтор, ненадежный повествователь. Ну, условный случай с распятым мальчиком. То есть есть некий безумный человек, который рассказывает что-то, что он говорил, что он видел, а дальше это начинает тиражироваться. Строго говоря, тут нет прямого обмана и прямого фейка. Тот, кто рассказывает, считает, что это действительно на самом деле происходило. А в случае с Трампом, ну, я не знаю, честно говоря, где здесь хвосты. Когда я ее услышала, легко, конечно, хвастаться своей проницательностью задним числом, но когда услышала я эту новость, я подумала, что как-то уж больно оно странно, очень хорошо ложится, чересчур хорошо ложится вот в этот наш троп, что вот этот вот кандидат в президенты, это почему-то свой парень, что он вот России сочувствует, что вообще он тоже такой вот бунтарь против истеблишмента, а, соответственно, Россия, как ни странно, тоже воспринимается во многом как мировой диссидент, как борец против установившихся правил. И вот как бы вот он нам выражает, значит, такую моральную поддержку по поводу того, что наших паралимпийцев несправедливо обижают. Как-то уж больно все гладко, подумала я, но, тем не менее, зная Трампа, он и не такое наговорил в ходе избирательной кампании. С него осталось бы и это сказать. Что делать нам, потребителям информационной продукции? Плохо нам живется. Если вы видите новость, которая, еще раз повторю, чересчур хорошо отвечает вашим представлениям о том, как оно должно быть, перепроверьте ее. Если вы не знаете иностранного языка, вам будет туго, потому что часто довольно концы, хвосты, ну или наоборот, там корни, происходят в каких-то иноязычных источниках. То есть проверять, идти по этой цепочке, это, конечно, дело профессиональных журналистов, они, надо сказать, этим с удовольствием занимаются. Тут есть такой оборотный момент у всех вот этих лапшеснималочных и иных ресурсов, которые занимаются разоблачением фейков. К сожалению, информационное пространство нынче безгранично. В нем мириады источников и мириады фактов. Пока ты один фейк разоблачил, он уже убежал по принципу лесного пожара, по, так сказать, сухой траве, как искра, пробежал настолько далеко, что те, кто его потребляют, они уже не увидят твоего разоблачения. Разоблачение не поспевает за скоростью распространения информации. Это правда.
Но все-таки вернемся. А почему эти новости становятся вот... Они действительно совпадают с тем, как многие видят мир, и люди начинают много об этом говорить. Но, как правило, ведь говорят те же самые люди, которые до этого говорили, насколько они безразличны к тому, что происходит на Западе. И вот смотрите, Трамп сказал, что нас обидели. И мы говорим, молодец, наконец-то, Трамп. Он же безразличен нам.
Точно так же, как те люди, которые начинают рассказ с фразы «я никогда не смотрю телевизор», за этим обычно следует подробный пересказ какой-то телевизионной передачи. Людям свойственно имитировать безразличие к тому, что на самом деле их интересует. Разумеется, если мы говорим там о условной России, условном Западе, разумеется, мнение внешнего мира о нас интересует нас чрезвычайно. Довольно большой объем всей той пропаганды, которую мы производим, рассчитан именно на вот этого внешнего потребителя. Недаром Rush Today, этот огромный холдинг с чудовищными расходами, даже в наше тяжелое экономическое время продолжает расходовать столько, сколько ему дают. Это все рассчитано на аудитории за рубежом. Очень нам хочется признания первого мира в любом виде, это понятно. Почему мы до такой степени полюбили Трампа и как-то его, значит, всячески за него агитируем, мне на самом деле мало понятно. Насколько я знаю нравы нашего собственного истеблишмента, у нас не верят в свободные выборы и в непредсказуемый результат. Поэтому я думаю, что наши убеждены, что там все договорились, президентом будет Клинтон. Зачем мы тогда антагонизируем ее до такой степени, до ее вступления в должность, которое мы, очевидно, считаем неизбежным? Мне мало понятно. Это называется портить отношения еще до того, как они толком начались. Потому что наша пропаганда довольно жестко с ней обращается, и всякие там хэштеги там та же Russia Today ставит насчет того, что там что-то про нее нехорошее пишет. И про здоровье ее пишут. В общем, такого рода персональные вещи, которые, в общем, не забываются. Не очень понимаю, зачем это нужно. Я думаю, что если тут какое-то вообще рациональное целеполагание пытаться выстроить, идея состоит в том, что да, мы знаем, что она выиграет, мы понимаем разумно, что Трамп президентом не станет, но мы должны постоянно обозначать свое присутствие. Вы про нас не забывайте, вы не расслабляйтесь. Мы тут рядом, мы, если что, вам почту взломаем, мы вам какую-нибудь гадость сделаем, мы вот там конкурента вашего поддержим, про вас какую-нибудь гадость напишем. Так что не чувствуйте себя никогда в одиночестве и в безопасности, потому что мы всегда рядом, с нами нельзя не считаться. Может быть, такой месседж имеется в виду.
Хорошо. Виталий спрашивает, возвращаясь к спортивным новостям, а для чего наш президент объявил о нашей Паралимпиаде? Тоже, чтобы показать, что мы есть, что мы сами с усами. И главное, не слишком ли дорого это нам будет?
Вы знаете, мало разбираюсь в спортивных делах, мало об этом знаю. Насколько я понимаю, это жест моральной поддержки по отношению к нашей паралимпийской команде, которую вот обидели, как мы считаем, несправедливо, неправильно обидели. Соответственно, мы хотим ее поддержать. Это тоже та же логика, которая стоит за вот этими бесконечными наградами нашим олимпийцам. У нас, по-моему, самые высокие выплаты за олимпийские медали. Эти люди воспринимают...
Выплаты
как...
не самые высокие, но у нас, кроме этого, много еще.
Им еще машины дарят, еще там чего-то. В общем, степень героизации всего этого дела у нас чрезвычайно высока.
А такое почему?
Ощущение, что, ну, можно сказать, что это некие квази, такие вот квазивоенные победы. Они воспринимаются как такие герои, которые отстояли честь страны. Вообще у нас немножко преувеличенное внимание, не в обиду дорогим радиослушателям будет сказано, к спорту. Это, в общем, общемировая тенденция, это такая демократизация глобального дискурса. Раньше кумирами коронованных особ были оперные певцы, например, а теперь это спортсмены, с ними встречаются президенты и премьеры, им там руку жмут, с ними фотографируются. Все хотят народной любви и славы. Это, понимаете, это простая дихотомия. Мы против кого-то другого. Это вот такой двуцветный мир, который вообще нам нравится. Поэтому вот тут мы победили. Вот победили, так победили. Вот она медаль. Это нечто, что нельзя обесценить, в чем нельзя сомневаться.
А если в Паралимпиаде мы проиграли, то тогда мы должны победить хотя бы как-нибудь.
Тогда хотя бы мы у себя устроим альтернативную Паралимпиаду и в ней выиграем. Не знаю, на самом деле, в чем тут замысел. Но, очевидно, это такой вот как бы рефлекторный жест моральной поддержки. Ах, вы нас там обижают, тогда, значит, мы вот тут вот у себя сами все устроим хорошо и правильно, справедливо, в соответствии с нашими представлениями о справедливости.
И все-таки, когда мы тратим так много денег на спорт, ну, вы же слышали, наверное, как в Питере «Зенит-арену» все-таки хотят достроить и даже уже и не отказываются от того, что достраивать будут, взяв деньги из здравоохранения или образования.
А потом еще сказали, что давайте привлечем ВДВ,
десантников. Да.
Десантники,
а те сказали, не пойдем.
Десантники сказали, нет, вице-губернатор сказал, да это была шутка, вообще-то говоря. В общем, много каких-то, какого-то шума информационного вокруг всего этого дела. Я так понимаю, что руководство региона воспринимает этот стадион как какой-то прям чрезвычайно
это
важный
опять
проект.
Это особое отношение к спорту.
Это особое отношение к спорту. Это желание простых результатов. Вот он, стадион, вот мы его видим.
Значит, опять же, победа, которую можно показать?
Недвусмысленная победа. Показать увеличение доходов населения на сколько-то процентов трудно. Это такая туманная цифра, да? Показать, что вот мы создали там столько-то рабочих мест, это тоже как-то вот их не пощупаешь. А тут глядите стадион, да, можно сделать красивую процедуру, президент приедет, если повезет, перережет ленточку, губернатор будет молодец. Соответственно, если губернатор не молодец, это снижает его шансы на выживаемость. А губернаторы у нас нынче несчастные существа, уязвимые. Всякий может обидеть губернатора. Поэтому он как-то старается, как может, в силу своего понимания того, что именно ему будет поставлено в заслугу.
276-й пишет, ну, конечно, вы так говорите, а в США олимпийцы, которых первое место в Рио заняли, конечно, мало уделяют времени спорту и правильно делают, что 92-й, что завидно, машинку хотите, так пошите, как олимпийцы, и будет вам счастье. Очень много спортивных болельщиков, они довольно агрессивны.
Вот поэтому я и как-то попыталась извиниться за то, что я недостаточно ценю величие спорта и его роль в жизни общества, может, что-то я не понимаю, может, потом пойму со временем. Тем не менее, значит, что касается государственного внимания, тут, к сожалению, мы действительно впереди планеты всей. Везде много болельщиков, везде люди смотрят спорт. Но Министерство спорта есть только у нас. В Америке нет никакого Министерства спорта. Нет таких государственных программ, как у нас. Нет такого тотального внимания к этому делу. Нет такого стремления убиться, но победить. Понимаете, это не воспринимается как каждый раз проходящая Куликовская битва. Вот у нас постоянно какое-то стояние на угре. Или мы, или... как это называется политкорректно, ордынцы. Вот сейчас мы тут будем рубиться, все поляжем, но победим. Из этого, знаете, что выходит? Из этого выходит вот эта вот наша замечательная государственная допинг-программа. Тоже много разговоров. Все это делают, нас только ловят, потому что мы вот типа самые несчастные, к нам все несправедливы. Может быть, все это и делают. Но все это делают, скрываясь и частным порядком. А вот когда это делается государственными органами, за государственный счет и с таким чудовищным размахом, то это действительно поражает воображение.
Но вы так говорите про чудовищный размах, если это делается. По-моему, все официальные оценки нам никто не предоставил доказательств.
Вы все врете, как это называется в одно слово. То есть, типа, ничего этого не было, никто не подменял эти допинг-пробы. Дырку в стене не проворачивал, нет?
Ну, вроде об этом не было речи.
Да вот, видите, сообщают, к сожалению, люди, которые в этом непосредственно участвовали и, опасаясь за свою жизнь, убежали на Запад и там все рассказывают. Не сильно красивая с моральной точки зрения история, но повторяющаяся, надо сказать, довольно регулярно. Когда человек делает что-то не совсем хорошее, а потом вдруг он замечает, что другие люди, которые тоже это делали ради высшего государственного интереса, вдруг начинают раньше времени помирать, то у него появляются мысли относительно себя, и он склонен делать вот такие вот штуки. И это все некрасиво и неприятно, но может быть, не стоило до такой степени упираться в то, что вот, опять же, если мы не займем первое место по общемедальному зачету, то что случится? Россия развалится, народ выйдет на улицы, революция произойдет. Что? Почему нельзя было предоставить спортсменам как-то самим там бегать и прыгать, не устраивая вот эту вот именно государственную программу по подмене пробирок с мочой? Но ведь это же... Опять же, может быть, я недопонимаю... смысла величия спорта. Но мне кажется, что мы немножко зациклились на этом деле.
Григорий из Питера подчеркивает, что стадион Крестовский никакого отношения к клубу «Зенит» не имеет. Требует, чтобы мы где-то себе записали, мы где-то себе запишем.
Я ничего просто об этом не знаю.
В данном случае речь идет о строительстве стадиона «Зенит-Арена». Именно так называется. Но, с другой стороны, Григорий настаивает, «Зенит» тут ни при чем. Стадион строит город, название у него Крестовский. В общем, какая-то путаница с питерскими стадионами. А мы возвращаемся к губернаторам, у которых тяжелые времена.
У них тяжелые времена, непростая судьба и уязвимая позиция. Всех призываю жалеть губернаторов.
Надо разбираться, потому что мы не то чтобы не жалеем губернаторов, а, как правило, вырываем их фразы из контекста последнее время. Но вот что ни день, то у кого-нибудь вырвут фразу из контекста.
Вот. Вот видите, как интересно. Вам не кажется странным, что уже довольно традиционно какое-то время в нашем информационном пространстве губернатор – это комическая фигура. Он все время говорит что-то не то. Смешнее губернатора только вице-губернатор. Вот Челябинский, например, да, вот он тоже говорит смешное. Там что-то такое про то, что какая ему нужна машина, чтобы ездить по этой неприятной области, которой ему вот пришлось руководить. А такая их специфическая роль, опять же, в медиапространстве, она как-то наводит на размышления. Может, их назначают таких, которые прям вот смешное говорят?
Но они же раньше не говорили смешное.
Вы знаете, они довольно давно уже говорят смешное. Как-то вот это, я бы сказала, что это уже некоторая такая традиция. Еще раз повторю свой тезис о специфической роли губернатора в властной системе. Они у нас не вполне избранные. Да? Они, в общем, назначенцы, с одной стороны. То есть вроде как священное имя президентское должно их охранять от всякой критики. С другой стороны, они представляют власть на местах, которая близка к народу, к земле и к тем проблемам, которые людей на самом деле интересуют. Поэтому они вроде как в ответе за все то нехорошее, что происходит в регионе, для того, чтобы не было претензий к федеральному центру, к которому не должно быть претензий. Если губернатор не обладает собственным силовым ресурсом, он является естественной жертвой для местных силовиков, которые встроены в федеральную вертикаль, а не в региональную, ему не подчиняются. Соответственно, помните, как в «Былинах», когда богатырь ругает своего коня своего, который там как-то оступился, то он ему говорит: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок». Так вот, волчья сыть, то есть еда для волков, это вот приблизительно описание среднероссийского губернатора. Если, еще раз повторю, он не находится на Северном Кавказе и не обладает своим собственным силовым ресурсом, подчиненным именно ему.
О, давайте тогда с Северного Кавказа начнем эту часть беседы. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров вручил олимпийскому призеру Зелимхану Картоеву и его тренеру ключи от квартиры и автомобилей. Но есть проблема. Картоев выступал на Олимпиаде за сборную Турции.
Патриотично ли это, дорогие радиослушатели? В чем здесь
многие,
патриотизм?
Многие задаются именно этим вопросом. Вот Ипатий, например. Как вам история с главой Ингушетии, который дарит квартиру борцу, который выступал под флагом другой страны?
Прошу прощения, а он этнический ингуш или он там
конечно.
Живет? Ага, понятно, понятно. Но, видите, есть разные сорта патриотизма. Есть такой федеративный, а есть такой более местный и
национальный.
Это
потому, что у него особый ресурс есть у главы Ингушетии.
Северный Кавказ живет по своим законам. Приходится признать этот печальный факт. Видите, для него это важнее. То есть для него важнее, что этот человек, так сказать, ему этнически близок, чем нежели то, за какую именно команду он выступает. Да, вот бывает и такое.
Хорошо, тогда не Кавказ, тогда Меркушкин. Тогда Самарская область, это совсем не Кавказ.
Нет.
Он до этого пригрозил невыплатой долгов по зарплатам. Ну, вот если не будете правильно разговаривать с ним. Но, правда, потом сказали, что это опять...
Да-да-да, вырвано из контекста.
А он не ограничился этим. Прошло пару дней, прошло, и он еще что-то такое сказал.
Что, Госдеп наговаривает на него,
не,
да?
Не-не, Госдеп это был в первый раз.
Госдеп, по-моему, украл все деньги, да?
Нет, а он предлагал пойти в Госдеп и получить деньги, если вам не платят долги по зарплате. А в этот раз он сказал, что люди сами ничего не делают для улучшения жизни.
Например, не идут в Госдеп и не требуют там своей зарплаты.
Ну, к примеру, может
Понятно.
Быть и так.
Еще одну вещь хочу сказать в защиту губернаторов, раз уж я взялась их защищать. Это в большинстве своем люди, которые происходят из прежней административной системы. То есть люди с богатым аппаратным опытом, которые работают, может быть, еще с советских времен. Они попали в совершенно новую информационную среду. Они привыкли, что то, что они говорят, в основном остается в стенах кабинетов, где они это произносят. То, что их записывают практически круглосуточно. То, что все, что они сказали на какой-то там отдаленной встрече с жителями, с населением, как они любят выражаться, запретил бы всем госслужащим употреблять слово «население», оно какое-то отвратительное. Так вот, на встрече с населением они что-то сказали, им кажется в их советской голове, что это там и осталось, вот в этой деревне, куда они приехали на машине и уехали на машине. То, что это будет записано, выставлено на YouTube, попадет в центральные СМИ, попадет в мировые СМИ, и над ними еще посмеются в газете «Нью-Йорк-Пост», им не приходит в голову. Для того, чтобы перестроить свое сознание для нужд новой информационной эпохи, нужно, в общем, довольно значительные интеллектуальные усилия. Не каждый губернатор на него способен. И не только губернатор. Поэтому ощущение, что политики вообще говорят больше ерунды, чем все остальные люди, может быть связано еще и с тем, что их больше записывают, чем нежели нас с вами. Если вы будете проводить такой эксперимент, запишите на телефон все, что вы говорите там за завтраком на кухне, и так до самого вечера, а потом прослушаете.
И вырвете что-нибудь из контекста.
Вам тоже, может быть, станет страшно. И, может быть, вы что-то измените в своем поведении. Представьте, что вы губернатор Меркушкин, например. Поработайте над собой. Иначе какой смысл во всех этих новостях, если мы не используем их для самосовершенствования?
Какой смысл в этих новостях? Это и есть главный вопрос. Виталий формулирует его так. Почему таких губернаторов не снимают?
А вот вы подождите и посмотрим, чего будет. Губернаторов очень многих снимают. Поскольку у нас между скандалом и кадровым выводом обычно следует временной лаг, в среднем, по моим наблюдениям, он около года, то когда губернатора наконец снимают, или не губернатора любого, а чиновника федерального или регионального, то все уже забыли. Почему это такое с ним случилось? На самом деле система наша бюрократическая работает медленно, но помнит долго. Поэтому, когда губернатор начинает становиться скандальным по собственной ли инициативе, или потому что подбирают его цитаты соответствующим образом, тоже нельзя этого исключать. Каждый играет в каком-то клане, на каждый клан есть другой клан. Соответственно, каждый перманентно находится в этом поле конкурентной борьбы. Поэтому, если вдруг начинаются такого рода, как это начинается, вбросы, то, может быть, это готовится будущее кадровое решение.
Но, с другой стороны, ведь все кадровые решения, как правило, не связываются с теми или иными скандалами. Как раз наоборот, нам говорят, что вот это не по этому.
Разумеется. Именно поэтому временной лаг-то и нужен, поэтому нужен этот зазор, чтобы это не
Но
выглядело...
Но это было бы приятно избирателям.
А вот не должно быть им слишком приятно. Это будет выглядеть так, как будто центральная власть слишком много обращает внимания на СМИ и вообще на общественное мнение. А они как начнут о себе понимать, как начнут снимать губернаторов подряд, хорошо ли это? Нет, должна быть загадочность. Загадочность и внезапность. Но, тем не менее, если у вас длинная память или если вы сохраняете себе в папочку такого рода новости, вы можете заметить, что если начинается атмосфера скандала вокруг того или иного лица, через какое-то время его карьерная траектория может круто изменится.
Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук в Академии народного хозяйства и госслужбы. Прямо сейчас у нас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радио «Говорит Москва». Пятница. Сегодня 26 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наша гостья Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук Академии народного хозяйства и госслужбы. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал, по которому вы можете писать для того, чтобы присоединиться к этому разговору. Плюс 7-925-48-94-8. Есть еще телеграм. Говорит МСК-бот. 7373948. Мы продолжаем. Так, что-то у нас здесь... Вы говорили, что граждане России, пишет Виталий, хотят, чтобы Трамп стал президентом. И он вообще наш человек.
Боже мой, когда
наш
же
человек.
Тебе такое говорил-то?
А почему, спрашивает он, у нас люди вообще следят за американскими выборами, а не следят за выборами дома, за своими какими-нибудь Пупкиными?
Потому что люди следят за тем, что интересно. По тому же принципу, по которому они переключают каналы на телевизоре. Выборы американского президента – это лучшее шоу в мире. Самое дорогое, наиболее профессионально сделанное, самое увлекательное из вообще всего, что происходит на публике. Это даже интереснее, чем, не знаю, конкурс красоты «Мисс Вселенная» и что-нибудь еще в этом роде. Сравниться с ним может только действительно Олимпиада или какие-то там суперкубки по разным популярным видам спорта. Это действительно невозможно оторваться. Какие характеры, какая драматургия, сколько неожиданностей и, главное, непредсказуемый результат. В то время как местные выборы, хотя, казалось бы, они связаны с нашими непосредственными интересами, представляют собой унылую картину. К участию допущены, к сожалению, только те кандидаты и партии, которые не способны заинтересовать ни одного живого человека, откровенно говоря. Дебаты, правда, вот сейчас чуть-чуть, иногда какая-то искра жизни в них проскакивает. Все-таки то там видеоблогер Мальцев кого-нибудь обругает, то еще что-нибудь такое произойдет. А то только престарелый какой-нибудь Владимир Вольфович Жириновский, который 25 лет уже пытается как-то развлекать публику, в общем, отвечает за весь интертейнмент. Что удивительного в том, что никому это особенно не интересно? Ну, действительно. Слушайте, я вот не занимаюсь партиями, да, я буду интересоваться депутатами, когда они уже выберутся. Я на этом этапе их, так сказать, биологического развития ими интересуюсь не как куколками, а как уже бабочками. Это моя профессия. Но и я тоже как-то вот с трудом могу себя накрутить для того, чтобы интересоваться тем, кого там облыжно сняли с регистрации, кто как в дебатах выступил и так далее. То есть я сижу, конечно, надо, но, откровенно говоря, это шоу не лучшего качества.
Но эта проблема, вы просто несколько причин, те там интереснее, и главное, непредсказуемый результат. А здесь просто результат предсказуем.
Результат не до такой степени предсказуем, как все думают, но поскольку основные ограничения в нашей избирательной системе, они на входе, то есть на допуске, то, соответственно, интрига у нас такая вяленькая. Типа 4 партии будут в Думе или 5. Для меня это важно. Мне больше нравится 5 фракций, чем 4, 6 больше, чем 5, чем больше, тем лучше. Еще мне чрезвычайно нравилось бы, если бы, я думаю, так и произойдет, одномандатники, избранные в новую Государственную Думу, захотят своих собственных объединений, депутатских групп, как это было в тех созывах, когда Дума избиралась по смешанной системе, к которой мы сейчас и вернулись. Соответственно, мне для моего, так сказать, исследовательского и гражданского интереса, для повышения качества законотворческого процесса, хотелось бы видеть как можно больше объединений в Государственной Думе, которые, конкурируя между собой, будут повышать качество этого самого законотворчества. Соответственно, любая монополия, любая сверхфракция сверхбольшинства, она вредна для итогового результата. Вот мой интерес. То есть не то, какие именно это будут партии и фракции, мне по большому счету все равно. Главное, чтобы их было побольше, и чтобы в идеале никто бы не обладал устойчивым большинством. Соответственно, никто не мог бы принимать решения, не торгуясь, не советуясь, не кооперируясь, не достигая компромисса с другими политическими акторами, как это называется.
Теперь еще одна история, которая буквально на наших глазах развивается. Я слежу за лентой новостей. Суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в захвате отделения Ситибанка в Москве. вот только что об этом стало известно. А параллельно этому, ну, мы же помним, он говорил о банкротствах, о том, что ничего добиться от властей
Путину
нельзя.
Да,
вот это все. И параллельно получаем сообщение о том, что в ночь на 29 августа в Москве будет вторая волна сноса объектов самовольного строительства. Больше того, в этом сообщении говорится о том, что будет еще и третья волна. Вот что касается будущего нашего бизнеса в нынешних условиях.
Если помните, в одном из прошлых наших эфиров я говорила о том, что вот этот вот снос самостроя, это, в общем, не последняя история. Говорила я о том, что следующий объект – это будут дачные домики. Помните такое?
Был разговор, да.
Значит, сейчас это происходит в форме исков от «Газпрома», который неожиданно обнаружил, что все дачи стоят исключительно на их трубе. Далее от владельцев требуют сносить их за свой счет.
Да, есть, в Подмосковье есть уже такие истории.
Да, есть такие истории в Подмосковье, и не только в Подмосковье. И это тоже не последняя история. Значит, ценная земля вокруг городов не может быть застроена по мысли, так сказать, власть придержащих какими-то городушками, неизвестно кому принадлежащими. Она должна принадлежать серьезным людям, там должны быть серьезные застройки, либо жилье, либо торговые центры, в общем, что-то такое, что приносит прибыль. Особенно в условиях экономического кризиса, когда привычные углеводородные источники доходов как-то оскудевают, надо извлекать деньги, из чего можно. Вот земля городская и пригородная – это то, из чего можно. Соответственно, действительно, дорогие товарищи, если у вас есть дача, проверьте, не являются ли ваши документы, как там, бумажками о собственности, полученными явно жульническим путем, как выражает Сергей Семенович Собянин. Потому что дача – это, конечно, следующие после киосков. Если вы имеете в виду спросить, не появится ли много обезумевших бизнесменов, которые захотят захватить кого-то в заложники...
Обезумевших. Это важно. В данном случае он кажется вам обезумевшим.
Доведенных до отчаяния. Воспользуемся этой политкорректной формулировкой. Я вспомнила о красногорском стрелке. Помните историю?
Да, конечно.
Вот. Вот это тоже вспоминается. Тоже был бизнесмен, тоже работал, значит, в Подмосковье. А что-то там его обманули, или ему показалось, что его обманули. Трудно уже теперь, когда все умерли, трудно разобраться, за кем была правда в этой истории. И вот он тоже пошел и, значит, всех перестрелял. Потом его, насколько можно понять, в процессе операции захвата тоже застрелили. Будут ли такие истории еще? Очень похоже, что будут. Но, смотрите, вспышки индивидуального насилия такого рода – это просто новость в ленте. У этого нет последствий. Мы помним с вами, чем отличается новость от события. Да? Новость – это то, что привлекает внимание, событие – это то, что имеет последствия. Вот такого рода вещи – это трагедия для тех, кто вовлечен, а последствия это каких-то иных не имеет.
Но эти трагедии люди устраивают для того, чтобы последствия были.
А вот они не наступают, к сожалению. Если у вас есть мысль устроить такую штуку, и вы думаете, что это будет последствия, не будет.
Он сам застрелился, попадете... это важно, пишет Алекс.
Есть разные мнения на этот счет. Кто говорит, что как-то вот он там...
Да, есть разные, да.
Не сам застрелился. Так вот, значит, что имеет последствия, что является событием? Не такого рода акта отчаяния, который, еще раз повторю, заканчивается просто строчкой в криминальной хронике. Последствия имеют действия организованных групп. Как то? Протесты дальнобойщиков, протесты фермеров, протесты ипотечников и еще другие, которые мы увидим. Соответственно, если вы хотите добиться результата и защитить свои интересы, не ходите с ружьем в органы власти и не захватывайте заложников в отделениях банков. Дорогие радиослушатели, не советую вам это делать. Объединяйтесь с теми, у кого есть такой же интерес, как и у вас. Организация имеет больше шансов продавить свою позицию. Вспомним, как было с дальнобойщиками.
А чего они продавили? Теперь говорят о том,
снижение штрафов в 90 раз. Они еще даже дорогу не перекрыли, еще не приехали никуда толком, а уже Госдума спешно в трех чтениях сразу приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, снижающие штрафы больше, чем в 90 раз, почти в 100 раз. Вот так вот это достаточно легко произошло. Нынешние фермеры, которые едут на тракторах из Ростова, пока выглядят менее успешными, мягко говоря, значит, их там побили, приговорили их самих к штрафам и так далее. Но это связано, во-первых, с суровыми южными нравами, нашей южной области, в этом смысле, это области специфической политической культуры, напоминающей кавказскую больше, чем среднероссийскую. Тем не менее, я думаю, что это не последняя волна, люди еще поедут. Коллективные действия имеют больше шансов на успех, чем индивидуальные, даже если индивидуальные кажутся более яркими и такими вот, понимаете ли, отчаянными.
Но коллективные действия имеют больше шансов на успех, но у нас люди как-то не умеют, что называется, собираться в коллективы.
Напрасно вы так думаете. Очень они умеют, замечательно умеют это делать, и последние 10 лет, 12, очень активно этим занимаются и добиваются своего, в первую очередь в судах, в первую очередь путем обращений в органы власти, петиции, жалоб, стравления одних органов власти с другими. Все это гражданство.
Они не становятся строчками в новостях, но добиваются.
Они не становятся строчками в новостях, но в частности в жилищно-коммунальной сфере, очень активные люди и объединенные между собой. В сфере борьбы с застройкой, со сносами, с вырубками, экологи, защита объектов культуры очень часто добиваются своих результатов. То есть, на самом деле, три ключа решают почти любую проблему. Не сразу, но решают. Это организация, то есть объединенность, это наличие доступа к СМИ, медийный ресурс, и третий – это юридическая поддержка. Значит, вот если у вас есть вот эти три штуки, то есть если вы объединение единомышленников, если у вас есть какой-то выход на публику, хотя бы через социальные сети, и если вы можете обратиться в суд или написать грамотную жалобу, среди вас есть юристы, или вы в состоянии обратиться за юридической помощью. При этих условиях у вас есть шанс отстоять свою позицию.
Даже если только социальные сети?
Если только один ключ из трех у вас есть, или два из трех,
нет,
это хуже. Должны быть все три.
О том ключе, который СМИ или социальные сети?
Конечно, лучше, если про вас расскажут на Первом канале. Но если у вас хотя бы есть в друзьях какой-нибудь популярный блогер, это уже что-то. Слава богу, мы живем в эпоху демократизирующегося информационного пространства, где каждый может быть услышанным, а не только тот, кого по специальному талону допустили в федеральный эфир. Хотя, конечно, федеральный эфир эффективнее, кто бы спорил.
Теперь о том, что происходит в этих самых федеральных эфирах, и не только в федеральных эфирах. Сергей Глазьев переписывается с Алексеем Кудриным. Мы за этим следим, но главное в этой переписке, что мы сегодня узнали, что Глазьев больше не участвует в работе над экономической программой, а мы помним две экономических программы, и мы все ждем, когда, наконец, выберут ту самую единственную. А будет такой выбор?
Вы знаете, я хотел вас, не знаю, разочаровать или, наоборот, обрадовать. По моим ощущениям, не будет. Мне кажется, что ближайшие два года, до 2018 года, все будут писать программы. Сейчас вот их две. Появится каким-то еще. Или, например, будет поручено правительству скомбинировать эти две программы и сделать такую гармоничную общую программу. Ни одна из них не будет реализована. Работать будет Центральный банк и Минфин, что называется, по обстоятельствам. Придерживая курс рубля, чтобы он не слишком падал, не слишком задирался, таргетируя, как это называется, инфляцию, стараясь, чтобы резервы не так быстро заканчивались, как они заканчиваются, стараясь, чтобы на зарплаты деньги оставались, чтобы пенсионерам там хоть по 5 тысяч можно было сунуть. Вот так будет выглядеть реальная работа. А программы будут писаться. Почему я так думаю? Любая из этих программ, хоть глазевская, хоть антиглазевская, монетаристская или, наоборот, там вот эта вот поддержка производства, требует от политической системы довольно резких шагов, сильных, радикальных достаточно изменений. Система не готова к этому. Она бережет калории. Она работает в режиме недостаточного питания. Она скорее окукливается, чем куда-то бежит. Она избегает, по моим наблюдениям, такого рода резких движений. Поэтому гораздо рациональнее с точки зрения верховной власти занять всех писанием программ, каждому подавать надежду на то, что именно он будет услышан, а в реальности действовать так, чтобы не раскачать вот эту вот государственную машину чересчур сильно.
Процесс окукливания, он как долго длится обычно?
Как вам сказать обычно? Такого рода системы, как наша, достаточно устойчивые. Они адаптивные, они гибкие, они приспособленческие, можно сказать. Если мы тут окуклились в ожидании более выгодной сырьевой конъюнктуры, то она, в общем, не настанет. Но какое-то там выпадение дна, опять же, из экономики тоже, насколько я понимаю, не произойдет. Экономика у нас все-таки достаточно, как говорили при советской власти, многоукладная, в достаточной степени рыночная. Определенным демпфером, определенным поясом безопасности, как ни странно, является так называемый серый сектор. Серый сектор – это не что-то криминальное, да, это не преступная экономическая деятельность. Это та экономическая деятельность, которая не попадает на радары официальной статистики. Сам наш Росстат оценивает ее приблизительно в 30% общего экономического оборота. Это дает людям рабочие места, кусок хлеба, это делает их достаточно независимыми от государственных экономических структур, которые, в свою очередь, зависимы от сырьевой конъюнктуры и могут прогнуться, там как-то треснуть и пострадать. Соответственно, люди себя прокормят. Поэтому я бы тут не ожидала каких-то скорых катастроф. Я не знаю, боитесь вы этого или, наоборот, вы ожидаете этого, каждый день выглядываете в окно с вопросом, когда же вот она вот... Очистительная волна революции всех накроет. Не похоже, что особенно накроет. Но если вы ждете каких-то реформ в любую сторону, я бы тоже тут, по крайней мере, в ближайшие два года не ожидала бы.
Уверенность в стабильности.
Это нестабильность. Можно назвать это депрессией, можно назвать это рецессией. Собственно, это она и есть. Это нестабильность. Но это и не развал. Понимаете, мы привыкли с вами мыслить какими-то абсолютными категориями. Или там процветание, или полная гибель всерьез. Вот это вот все. В реальной жизни обычно показывается какой-то такой промежуточный результат.
Так, смотрите, нас возвращают к тому, что, как вы сказали, люди должны объединяться и получать... Тогда будет легче добиваться
своей цели. Если вы хотите добиться какого-то своего интереса, да, вам нужна организация.
Григорий из Питера пишет: я не плачу взносы на капремонт, и со мной много лет, много людей. Все.
Окей, отлично, молодец.
Добился?
Добился.
Нет.
Интересно, каким образом?
У него просто долг, видимо.
Ну, пока он просто не платит. Вы знаете, просто не платить, это здорово, конечно, это, я бы сказала, такой жест независимости, но если вам выезд за пределы России служба судебных приставов закроет, как вы будете себя чувствовать в связи с этим? Или машину арестуют, или еще что-нибудь, суд на вас подадут, будет судебное решение даже в вашем отсутствии, а потом что-нибудь опишут у вас.
Слушайте, ну, хорошо, по поводу других, люди за ЖКХ не платят годами, десятилетиями, что-то никто суды не устраивает.
Во-первых, устраивает, благополучно устраивает, описывает мебели, котов и куры, чего только не описывают. Это тоже есть в новостях, на самом деле. Банкротство физических лиц – это существующая процедура. Собственно, протестуя против нее, этот несчастный, которого сегодня арестовали на 2 месяца, и пришел в отделение банка. Так что, чем просто не платить, лучше все-таки не платить и обращаться в суд, причем обращаться в суд с коллективными исками или с набором индивидуальных исков, что у нас в судебной системе считается более эффективным. Тогда у вас больше шансов как-то вот отстоять свою позицию.
Дальше Виталий пишет: ну хорошо, народ объединился, вот петицию написал за отставку Медведева, и что?
Петиция за отставку Медведева, и это, конечно, хорошая штука. Петиции вообще у нас неожиданным образом часто бывают эффективны. В частности, на ресурсе Change.org, на таком, который, хотя и не российский, и не государственный, и вообще не привязан ни к чему официальному, тем не менее собирает большое количество подписей, и потом, если вы посмотрите их раздел «Наши победы», вы увидите, что довольно часто это действительно дает результат. Смотрите, отставка Медведева – это, я бы сказала, требование такой отставки. Это некий эмоциональный жест. Сказал он что-то не то, не понравился мне, значит, Медведев, я пошла и подписалась за его отставку. Это не ваш сущностный интерес. Ваш сущностный интерес – это меньше платить там, опять же, или вообще не платить за капремонт, за услуги ЖКХ. Это чтобы не сносили ваш дом, чтобы не вырубали у вас парк, чтобы не арестовывали вашу машину. Да? Вот это вот ваш интерес, чтобы вас не выгоняли с работы. Соответственно, отстаивая именно такого рода интересы, люди объединяются в реальную организацию. А понимаете, в политическом пространстве единицей является организация, а не индивидуум. Это один из довольно печальных таких политологических фактов, о которых редко рассказывают. Сколько бы вас ни было, какой бы вы ни составляли большинство, если вы не объединены, то вас не существует. Вас может быть 86% или 186%.
Объединены территориально, в одно
помещение. Объединены
в
организацию. У вас должна быть организация, структура. В любом процессе организация бьет неорганизованную массу, просто вот как
бы ковцом.
У нас
опасно быть, сами знаете, пишет 597-й. И Пати пишет: если объединиться, могут дать двушечку.
Разумеется, это риски такого рода деятельности, да. Но вы же объединяетесь не просто для удовольствия, вы же объединяетесь для, еще раз, защиты, для отстаивания чего-то, что для вас важно. Если даже для вас эта важность превышает риски, объединяйтесь. Если не превышает, сидите дома.
Я реформ не жду, пишет Мипимпа. Жду только, когда умру. Из выездов мне грозит только выезд на кладбище.
Ну вот человек в депрессии. Это печально.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. Да. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Добрый день, Юрий. Ну, я хотел бы Алексею поправить немного. Почему у нас интерес такой выбором президента США? Потому что мир-то однополярен, там, поэтому наши все отчитываются перед Америкой госдепом. Поэтому интересно, как там настроения какие будут. Так и политика у нас определяется. Мы же сами ничего не решаем. Мы же не суверены. Так что тут, господа, все ясно. Как будет, госдеп скажет, так и будет.
Вот это вот замечательное совершенно психологическое явление. Оно называется внешний локус контроля. Это когда человек думает, что все решения относительно его жизни принимаются кем-то вовне. А в крайних случаях это вообще очень опасное психическое расстройство, но в мягких формах оно встречается чрезвычайно часто. Значит, дорогой товарищ радиослушатель, гораздо больше влияния на то, как вы повседневно живете, оказывает не президент Соединенных Штатов, который не знает о вашем существовании, а ваш собственный мэр, губернатор, начальник, руководитель управы вашего района, если вы живете в Москве. Я думаю, что вы живете
в Москве.
Так
они все подчиняются Обаме по его
теории. Они все отчитываются исключительно, да, перед Обамой. Значит, особенно смешна эта психическое искажение в такой стране, как Россия, такой большой стране, которая сама по себе является актором, как это называется, на которую воздействовать извне вообще довольно трудно, потому что она велика, многонаселенна, застроена городами, в которых живут образованные люди, которые работают, создают валовый внутренний продукт. Значит, внешнее воздействие в таком случае имеет совершенно ничтожное влияние по сравнению с тем, какое влияние оказывают внутренние факторы. Значит, скажу вам еще одну вещь. Вот есть такая штука, которая не бывает в мировой истории, никогда не было. Нельзя организовать революцию ни в какой стране извне. Вот нельзя. Вот поверьте мне, такого не бывает. Значит, любые внешние влияния, в основном это то, что называется организация восхода солнца вручную. То есть какие-то хлопанья крыльями вокруг явлений, которые и без того происходят. Самые главные факторы внутренние.
Слушаем вас. Здравствуйте. Очень коротко прошу.
Здравствуйте. Да, вот вы обвинили товарища, который звонил. А вот вы послушайте интервью, которое Медведев давал грузинским СМИ. Там в интернете найдите, послушайте. Когда он говорит, что когда он еще был администрацией президента руководил и ездил с отчетами в Соединенные Штаты. Он говорит, сидим, и у Кондолизы заходит Буш и спрашивает, слушай, а как ты относишься к этому, к Михаилу Саакашвили, когда...
Вот. Такое интервью, предполагает наш слушатель, надо
переслушать. Сомневаюсь в его существовании.
Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук в Академии народного хозяйства и госслужбы. Это была программа «Пиджаки». Я вас благодарю. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».